Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Зачем нам нужна кожа? Рассказывает биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
Область знаний.
Самый большой орган в нашем организме – это кожа. И если бы мы ее стянули с человека и постарались раскатать в полотно, мы бы увидели, что это квадрат почти 2 на 2 метра. И весит она при этом 3-4 килограмма. Так что можете примерно узнать, какую массу вашего тела составляет именно ваш покров. Кожа – это сложный и многослойный орган. И давайте начнем под кожу погружаться. И первое, на что мы наткнемся, это эпидермис. Слово не такое сложное, как может показаться, ведь приставка «эпи» всего лишь означает «над» или «сверху», а «дерма» — это кожа, то есть это такая надкожа. Эпидермис — это постоянная фабрика новых клеток. Клетки здесь все время снизу делятся и все время после этого поступают наверх. Причем они накапливают большое количество белка прочности, кератина, а пока они из глубины наверх поднимаются, потихонечку клетка теряет всю свою влагу и в конце концов становится таким как бы маленьким щитком, маленьким сухим блинчиком, который, если почесаться, будет отваливаться. Отваливающийся с нас эпидермис – это большая часть пыли, летающая по нашему дому. В среднем примерно каждый из нас теряет 700 грамм кожи таким образом в год. Так что если залезаете наверх серванта и проводите там пальцем, можете прикоснуться к своему, к родному, буквально к частичкам самого себя. Вслед за этими клетками пойдут клетки, которые наделяют их цветом, а именно меланоциты. Мы точно знаем, что мы можем загорать, темнеть, и в принципе палитра цветов человеческой кожи на нашей планете весьма и весьма разнообразна. И это делает специализированная клетка – меланоцит. Она похожа на своего рода такого осьминога, который клетки постоянно делящегося эпидермиса своими щупальцами пигмент постоянно добавляет. При этом мы знаем случаи, когда эти меланоциты могут слишком плотно сгруппироваться. Бывает, и мы называем это родинки. Впрочем, не обязательно все родинкой будет ограничиваться. Если меланоциты у вас в одном месте сильно скучены, то вы можете увидеть их проявление в качестве веснушек. Это всего лишь следствие воздействия на нас солнечного света, а значит, у нас меланоциты и производство пигмента светом активируются. А отсюда вывод. Пигмент темный нам нужен от солнечного света как раз защищаться. И это очень хорошо заметно, если мы посмотрим на распределение цветов человеческой кожи на карте нашей планеты. При экваториальных зонах, где солнечные лучи падают почти под прямым углом и жара стоит круглый год, население черное. И, понятное дело, без черного цвета кожи жить без одежды в эпоху до того, как она была изобретена, было бы там практически невыносимо. Это бы были постоянные солнечные ожоги. И именно защитой от таких ожогов наш с вами пигмент и занимается. Он очень эффективно рассеивает солнечное излучение, ультрафиолет, в тепло. Да, черный цвет быстрее нагревается, зато повреждения белков, которые рядом в клетках присутствуют, при этом не происходит.
Зачем нам нужна кожа?
Область знаний.
Отправляемся еще чуть-чуть глубже, и под эпидермисом с меланоцитами мы встречаем дерму. То есть просто, по сути, кожу. И дерма буквально пронизана огромным количеством коллагена и эластина. Это то, благодаря чему наша кожа мягкая, и почему, если мы пальцем в одном месте надавим, кожа выпрямится, а не останется вот с таким вот вдавленным отпечатком. При этом в этой же дерме нас встречают еще и все возможные сальные железы и зоны роста волос. Сальные железы и волосяные луковицы не просто так идут рядом, ведь изначально это сало как раз для смазки шерсти и было сделано. Волос растет, рядом соседняя сальная железа его прямо внутри нашей кожи смачивает, в итоге шерсть у нас гладкая и приятная. Впрочем, без шерсти нам все равно эта сальная железа очень нужна. Она и сейчас продолжает через споры выдавать кожное сало нам на поверхность, И благодаря этому наша кожа не так уж и сильно шелушится. Что произойдет, если пору, из которой сало выходит, запечатать? К сожалению, каждый из нас это точно знает, произойдет прыщ. Потому что сало все равно продолжит вырабатываться, накопится масла, а выйти им будет некуда. Это хорошая питательная среда для бактерий. Туда, чтобы со всеми этими бактериями у вас под кожей справиться, устремятся клетки иммунной системы. И когда уже прыщ будет созревшим, мы его, простите, выдавим, мы увидим выделяющееся из него белое вещество, гной. И это что есть, по сути? Мертвые бактерии вперемешку с мертвыми клетками иммунной системы, которые теперь мы должны как-то себя на всякий случай смыть. Тут же у нас будут и потовые железы. И пот нас обычно ассоциируется с чем-то неприятным, но на самом деле, когда он выходит из нас только-только, он не такой уж и дурно пахнущий. Плохо пахнет пот, внутри которого уже поселились бактерии, и это именно что бактериальный дурной запах. Именно поэтому те антиперспиранты, которые мы все время видим в рекламе по телевизору, с бактериями как раз и борются, просто делая пот таким образом без запаха. А зачем вообще пот нужен? Это наша терморегуляция. Ведь вы точно это помните, у нас температура тела постоянная, мы теплокровные. А вот теперь подумайте о следующем. Вы приехали куда-нибудь в Анапу, температура на улице 35 градусов, и это же холоднее, чем у вас внутри тела, у вас же 36, а вам все равно жарко, ужасно жарко, и вы должны все время этот жар куда-то сбрасывать. Дело в том, что наша основная проблема – это не согрев. Гораздо чаще мы сталкиваемся с необходимостью рассеивать лишнее тепло, которое постоянно изнутри поступает. И единственный нормальный способ у нас это делать – это всего лишь охлаждаться потом. Кожа увлажняется, ветер ее обдувает, ну и, понятное дело, нам становится попрохладнее. К несчастью, на терморегуляцию мы тратим колоссальное количество воды, в отличие от каких-нибудь там хладнокровных рептилий. Раз у нас все это из дермы поступает, и сама по себе дерма – это живые клетки, значит, кто-то должен все эти механизмы и живые клетки снабжать. Поэтому в дерме у нас еще и большое количество кровеносных сосудов, которые, к несчастью, бывает, мы можем порезаться и задеть. Именно здесь же, чтобы такие порезы обнаружить, у нас будут сосредоточены и нервные окончания. И как это у нас будет ощущаться? Разумеется, болью. А что произойдет вслед за ней? Вслед за ней начнется регенеративный процесс. Клетки должны прежде всего запечатать кровеносный сосуд, и этим займутся тромбоциты. Словно маленькие липкие шарики, они начнут налипать на место пореза, запечатывая его и предотвращая дальнейший выход крови. Вслед за этим нужно будет зашивать саму кожу. Это будут делать постоянно образующиеся уже клетки кожи, но только они чувствуют, что нужно работать поскорее. У нас кожа, когда сама по себе сформирована, коллаген внутри нее представляет из себя разветвленную сеть, и кожа кажется нам равномерной. А когда у нас очень-очень срочно зашивается какой-то порез, то клеткам уже сложную сеть образовывать некогда. Они укладывают коллаген как попало, просто ровным-ровным слоем, и это выглядит в конце концов для нас как шрам, который на коже очень хорошо заметен. Сама его структура такая немного линейная, четко на сетчатой структуре остальной кожи будет выделяться.
Зачем нам нужна кожа?
Область знаний.
Еще один важный момент в разговоре о коже – это ее производные. Например, ногти и волосы. На саму кожу вроде бы как они не похожи, но тем не менее растут-то из нее, а значит именно клетками кожи и производятся. Причем белок, который и кожа, и ногти будет составлять, тот же самый, который организует защитные щитки нашей с вами эпидермы, а именно кератин. Это всего лишь производная тех же самых элементов, которые кожу и без того составляют. Ну и, конечно же, если мы посмотрим на какой-нибудь волос внутри, мы обнаружим в нем точно так же, как и в нашей основной коже, пигменты. Именно пигмент, постоянно поступающий из тех же самых меланоцитов в растущий волос, окрашивает его в темный цвет. И нужно это ровно для того же, для чего и темная кожа. Ведь человечество изначально появлялось в Африке, где при прямохождении именно голова принимает на себя основной удар солнечных лучей. И чтобы вот мозг сильно не перегревался, именно на голове наша с вами последняя шерсть и осталась. Она формирует плотную волосяную шапку, которая изолирует хоть чуть-чуть нашу голову от постоянно идущего извне жара. Тут же в дерме с этими волосами мы встречаем еще и мышцы. Ведь каждый волосок на нашем с вами теле имеет свой собственный крошечный мышечный аппарат. Если нас пощекотать или вдруг мы испугаемся, шерсть на нас встает дыбом. Точно так же, как на любом другом млекопитающем. Нам это на самом деле не нужно, потому что когда шерсть дыбом на какой-нибудь кошке, она пытается своими размерами отпугнуть предполагаемого врага. Вставшая на нас дыбом шерсть вряд ли кого-нибудь отпугнет, удивит или вообще будет замечена. Тем не менее, мы почему-то все еще шерсть на теле сохраняем. Казалось бы, от того волосяного покрова, что был у приматов, нас отделяет уже очень много лет, но шерсть почему-то, хоть и плохенькая, на руках, ногах, на всем остальном теле сохраняется. И ученые задались вопросом, может быть, она для чего-то все-таки нужна? Провели, на мой взгляд, гениальнейший эксперимент. Взяли человека и закрыли ему глаза. Одну руку побрили, а дальше, не сообщая человеку, на какую именно руку, клали ему клопа. И вот выяснилось, что рукой с волосами человек, любое ползущее по нему насекомое, может почувствовать очень быстро и эффективно. Да и вдобавок самому клопу нужно гораздо больше времени, чтобы найти какую-то зону, площадку для укуса. А вот на бритой руке и почувствовать насекомое практически невозможно. Так еще и сам клоп практически моментально вцепляется в ничем не защищенную кожу. Прогноз такой, наша шерсть, наверное, никуда с течением эволюции не денется, а она по-прежнему функциональна, мы ей по-прежнему пользуемся. И отдельно надо сказать, что мы даже, по-видимому, становимся чуть-чуть более волосатыми, потому что если посчитать просто количество волосяных луковиц на нас и на каких-нибудь наших ближайших родственников шимпанзе, выяснится, что мы любого примата остального за пояс по этому параметру затыкаем. Нам кажется, что мы менее волосатые, но это лишь потому, что шерсть наша такая плохенькая, маленькая или тоненькая. Но есть некоторые генетические заболевания, например, гипертрихоз, когда вся эта шерсть становится резко терминальной, словно волосы у нас на голове, и тогда прям точно видно, человек самый волосатый. А где же у нас самое вообще волосатое место? Догадаться практически невозможно, ведь это лоб. Именно на лбу у нас больше всего волосяных луковиц, и при этом самая маленькая и, казалось бы, незаметная шерсть.
Зачем нам нужна кожа?
Область знаний.
Наконец, под слоем всей этой дермы скрывается гиподерма, то есть подкожа. И нам гиподерма обычно не нравится, ведь именно она содержит огромное количество липоцитов, жировых клеток. Но недооценивать их не стоит. Прежде всего, это терморегуляция. Нам не очень хочется лишний раз не получать излишек тепла в себя, не на холоде, наоборот, делиться своим собственным теплом с окружающим миром. И жир – прекрасный теплоизолят, нас от этого и предохраняет. Второй очень важный момент. Благодаря этим самым липоцитам нам так удобно сидеть на самом жестком стуле, ведь все те участки нашего тела, на которые предполагается усиленное давление, как раз особенно много этих липоцитов и запасают. Точно так же, как на нашем седалище, их очень много на наших пятках и стопах. Именно благодаря этому мы можем ходить, не испытывая при этом какой-то адской боли. Кожа, как и любой другой орган, может испытывать стресс. И, разумеется, такой стресс скажется на том, как кожа функционирует и как, насколько эффективно она выделяет белки. В частности, стресс очень хорошо можно наблюдать по производным не только волосам, но и ногтям. От излишка стресса ногти будут более ломкими, ведь, опять же, это же белок, который должен вырабатываться, если его синтез нарушен, весь результат сразу налицо. А недооценивать ногти не стоит. Они у нас видоизмененные когти, и хоть, опять же, немножко утратили свою функцию по сравнению с первоначальной и больше не втягиваются, тем не менее позволяют нам, помимо того, что банально чесаться, еще и пользоваться руками, словно пинцетом. Ту же самую нашу шерсть и волосы вычесывать от всех попавших в нее насекомых. И отдельно точно так же надо сказать про кожу, как про орган, находящийся в постоянной динамике с остальным организмом. На нашу кожу очень сказывается наше питание. Есть даже очень забавные способы ее окрасить. Если вас не устраивает обычная стандартная палитра цветов человеческой кожи, которую вы можете найти в таблице Лушана, ученого, посвятившего себя именно изучению этого аспекта, вы можете воспользоваться еще и каротиноидами, которыми богата морковка или томат. Будете их много есть, станете оранжевыми, ну или, соответственно, пить томатный сок, станете красными. Что будет, если смешать эти два чудесных компонента питания одновременно, оставляю в качестве домашнего задания. Но, впрочем, этими самыми каротиноидами не стоит злоупотреблять, ведь они не будут так эффективно рассеивать ультрафиолет в тепло, как это делает наш с вами собственный пигмент меланин. И это крайне важно, ведь на нас солнце постоянно светит, и из-за этого коллаген в дерме начинает перешиваться. Есть очень частые попадающиеся в интернете картинки того, как выглядит лицо какого-нибудь водителя-дальнобойщика, который провел за рулем большую часть своей жизни. У него всегда солнце падало на одну половину лица, а со стороны второй всегда была кабина. И к годам к 70 это очень сильно сказывается. Выглядит как будто два разных лица, двух разных людей, хотя на самом деле всего лишь на одной половине ультрафиолет сделал свое ужасное дело и его существенно исказил. Большие щербины, морщины – все это следствие повреждений именно коллагеновой эластичности нашей кожи. Однако, не стоит лишний раз от ультрафиолета убегать, потому что есть все-таки моменты, в которых он нам необходим. А именно с помощью него мы можем также в коже выделять витамин D. Понятное дело, что чем севернее мы живем, тем меньше солнечных дней, и витамина D может иной раз не хватать, поэтому погуляйте лишний раз на улице, пока еще погода хорошая, и витамином D обязательно обогатитесь.
Рассказывал биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
Область знаний.